Шалом, анахну
Здравствуйте. У нас сегодня особый урок. В преддверии 17-го Тамуза мы будем читать отрывки из источников. Вы можете задавать вопросы на КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, урок посвящен 17-му Тамузу. Начнем с первого отрывка, который взят из книги Шем Шмуэль, глава Балак. В то время, когда Израиль находится в единстве и не страшатся ничего, и поэтому наказание, изгнание к ним ему содействовало разделение сердец и беспричинная ненависть, потому что без этого не могло быть вообще изгнания. И поэтому в основном страдания начались 17-го Тамуза, когда была пробита стена городская. И объясняет Раши, когда они разъединены стеной, и когда были разбиты скрижали, и был золотой грех золотого тельца, и тогда же была и пробита стена. Еще раз, в то время, когда Израиль находится в единстве, они не боятся ничего. И поэтому с наказанием изгнания было разъединение сердец и беспричинная ненависть, потому что без этого не могло быть вообще изгнания. И начало страданий было 17-го Тамуза, когда была пробита городская стена, и Раши объясняет в трактате Могила, что отделены они стеной, и во время разбиения скрижали и работы на золотого тельца, это привело к разбиению скрижали, и был пробит город.
То есть все неприятности от того, что мы разделяемся, все спасение от сближения и объединения. Вот и все. Это исправление келим во время объединения, а разбиение — это когда удаляемся. Мы с вами учим, что должно быть разделение, чтобы вошли искры отдачи внутрь келим получения и позволили бы получающим келим быть с намерением ради отдачи. И потому разбиение храма должно было быть. Это было известно и понятно всем каббалистам от Адама Ришон и далее. Просто не говорили об этом, не рассказывали об этом. А мы, находясь уже за всеми этими разбиениями, разбиение первого храма, разбиение второго храма, мы уже об этом говорим, рассказываем. И на самом деле место, где было такое большое страдание, разбиение, во время исправления будет место высочайшее, радостное, и слияние произойдет как раз с корнем разбиения. Как это касается нашей темы? Мы понимаем, что все исправления Израиль через объединение, избежать этого невозможно. Сколько бы мы ни хотели это слышать, как бы это ни казалось далеко от нашего желания, от нашего разума. Но, как он и говорит, в то время, когда Израиль все в единстве, то не страшатся они ничего. Единство — это стена, которая защищает и скрывает, и отделяет нас от всех врагов. А враги наши — это те самые желания получать эгоистические свойства, пока еще не исправленные, и поэтому мы должны, насколько это возможно, объединиться для того, чтобы защитить себя за стеной. То есть само по себе единство хранит тех, кто находится в единстве. Тех, кто не находится в единстве, они выходят как бы наружу, вне стен, вне этой области. и попадают, как мы это изучаем, в Мадор Клипот. Там его уже поедают. И поэтому есть место объединения, которое называется Ацелут. Место единства, которое называется Ацелут. Здесь место Ацелут равно исправление Тикун под Ацелутом. Место, которое называется 70 Ама. Затем еще 2000 ама до Тхум Шаббат, области Шаббат. А дальше внизу Клипот. Клипот написали. Итак, наверху можно пользоваться этим местом, внизу нельзя пользоваться этим местом. Что значит это? Мы должны точно разделить, что можно исправить, что исправить нельзя. И все, что можно исправить, мы должны поднять в Ацелут, вместо единства. Любовь, вместо любви, объединение. И это нас хранит. И защищает нас. А стена вот здесь она. Та же самая парса. Здесь 70. И бур-ир, то, что называется внизу, чуть ниже, 2000. Все вместе это Тхум Шаббат. То есть наша цель — все поднять к единству. Все, что возможно, поднять к единству. Таким образом мы защищаем себя. И как он и говорит, если они разделяются, то причиняют себе все беды. Понятно? Вопросы?
Что же разбилось и что вышло в изгнание?
Разбилась связь, которая была между всеми частями души. Душа разбилась. То есть каждая из частей души тем, что разбилась, начала ощущать себя как существующее самостоятельно внутри материального, плотского тела. Этого не существует, на самом деле, но мы так чувствуем наше желание.
И это состояние называется, что они упали в клипот?
Да, конечно. Что такое клипа? Это когда есть на мое желание получать то, что не дает мне соединиться с желанием кого-то другого. То, чтобы мы могли стать как одно сердце, как одно желание.
Во время разбиения и падения есть возможность подняться в Ацелут.
Когда мы собираемся вместе, в нашем совместном объединении, когда каждый отменяет свое эго, свою клипу, мы как бы снимаем клипу с сердца. Знаешь, да, сердце находится в таком мешке, а мы счищаем сердце так, чтобы все мысли и желания были бы направлены взаимно друг к другу. Когда я направлен к тебе, а ты ко мне, этим мы соединяемся, и это означает, что поднимаемся до уровня Ацелут. Нет физических подъемов и спусков. Это внутренние уровни человека.
Это после разбиения, скажем, в нашем состоянии. Но во время разбиения, когда должно быть смешение, тоже есть возможность подняться в Ацелут или нет?
Нет, нет. Душа изначально находится в мире Ацелут. Это называется Адам Ришон. или Нешама. Изначально находится в мире Ацилут. С помощью действий, которые могут привести к исправлению, присоединить к себе такие желания, которыми могут быть соединены все эти части. Упал ниже парсы. Когда упал ниже парсы, тогда поделилось на 600 тысяч душ. Прошу прощения. 600 тысяч душ частных и еще части, еще искры, то, что называется. То есть души. Частные души. И тогда... Тогда они отделяются. И должны исправить себя для того, чтобы вновь вернуться и стать как душа Адама Ришон. Какова польза? Потому что тогда в них раскроется все зло. Раскроется очень большое зло. Пишем «зло», которое берут с собой назад, наверх, превращая его в добро.
Есть процесс, когда должно быть сознание зла, и есть потом процесс, когда надо подняться к добру.
Все процессы. Но мы сейчас не говорим об этом, мы говорим о том, что объединение — это исправленное состояние, недостаток объединения, вплоть до ненависти. Это испорченное состояние, и необходимо лишь прийти от состояния необъединения к состоянию объединения. Все, нечем нам больше в этом мире заниматься. Да.
Что привело к чему? Наказание и изгнание, как он пишет здесь, привело это к разделению сердец без причины ненависти? Или наоборот, без причины ненависти привела к наказанию и изгнанию?
Одно зависит от другого. Я бы сказал, что мы не соотносим с собой ничего плохого, а раскрытие зла, которое находится в нас, существует для того, чтобы мы познали, насколько мы противоположны Творцу, и то, что невозможно прийти от осознания Творца к исправлению, если не познаем зло. Поэтому само по себе осознание зла — это уже часть исправления. И несмотря на то, что мы эти дни проходим, как сегодня, 17-го Тамуза, это день скорби, потому что были проявления на протяжении всей истории народа Израиля в этот день. Но мы знаем, что начиная с сегодняшнего дня и дальше, мы начинаем путь исправления. Потому что не раскрыв осознание зла, без того, чтобы были разрушены первый и второй храмы, мы вообще-то всегда отмечаем, говорим о разрушении второго храма. Когда первый храм был разрушен, все еще оставалась святость в Израиле. Они были объединены. То есть они были объединены не в получающих, в отдающих келим, но тем не менее было объединение. В то время как говорят, что упали из братской любви в беспричинную ненависть. И поэтому мы должны понять, что вот как раз это падение в беспричинную ненависть. Вот смотрите то, что говорили здесь. Были в душе Адама Ришон, упали в беспричинную ненависть, где 600 тысяч душ отделились, раскрылось разбиение, зло. Но объединяясь, мы возвращаемся к добру. Что такое это за хорошее состояние? Чем оно лучше, чем то, что было прежде? Тем, что Адам Ришон до греха был в Катнуте. Это не был, он не был Адамом, он был ангелом, он был обрезан. Не было никакого сознания зла и не понимания существования в реальности. Подобно младенцу. Можно сказать, как нулевая точка была. Точка. После этого, когда он перешел в гадлут, он стал подобен Творцу. Дошел состояние, называемое двикут, слияние. И все это за счет разбиения и исправления. Здесь должно было быть состояние разбиения и исправления. Тогда он приходит к тому, что уподобляется Творцу. А без этого это не существо, это не создание, не творение. Он не отделяется от Творца. Хорошо? Ну да. Сзади микрофон.
600 тысяч душ, которые упали и разбились, они должны объединиться. Вопрос, что такое душа и как они объединяются?
Желания. Разные желания. Не говори 600 тысяч, это не число. Это уровень мощности, насколько они удаляются, эти желания. Короче, нужно объединяться, нужно соединить все желания. Все желания и намерения, которые у тебя есть, ты должен ими быть соединен с другими. Вот и все. Просто быть вместе. Чем? Во всем. Как это возможно? Если невозможно, сделаем так, чтобы было возможно. Ну, не стоит. Стоит это выяснить самостоятельно. Да.
Если есть раскрытие зла, заложенное в системе, как знать, когда в жизни человека раскрывается какое-то зло? Это зло целенаправленное, которое должно привести его к исправлению, то есть оно эффективное и полезное. Или зло, когда там нет пользы, это просто зло само по себе, и как человек может правильно относиться к злу. И всегда есть оправдание у зла, которое раскрывается в системе. То есть хорошо, что раскрывается зло все больше и больше, согласно тому объяснению, которое я понимаю. В системе должно раскрываться все больше и больше зла. Как же тогда относиться к раскрывающемуся злу?
То, что сказал сам.
Ну, что я сказал?
Ты сначала спросил, потом ответил.
Нет, должно так быть.
Должно раскрыться зло. Так хорошо, что раскрылось зло. Но ты не хочешь.
Да, не хочу, конечно.
Но, допустим, если ты знаешь, что есть в тебе зло, и ты знаешь, как его исправить, просто ты не можешь его ухватить, тогда ты хочешь его раскрыть? Или нет?
Если бы можно было бы без раскрытия зла, конечно бы, я бы хотел.
Не, ну смотри, как больной человек болен. Он чувствует, что он болен, ему плохо. И есть у него все средства для того, чтобы вылечиться. Он просто не знает, в чем проблема. Сколько человечество вкладывает всеми приборами для выявления болезней? Знаешь, работают над этим миллионы и миллионы людей. Посмотри, зайди сегодня в больницу. Что у тебя там? Лежат больные в кроватях. А кроме этого, приборы. И все. Чтобы сделать что? Для чего все эти приборы? Чтобы раскрыть зло. Потом тебе вливают там что-то, какие-то уколы, пару миллиграмм, и все. Главное, все эти рентгены и все эти здоровенные томографы. Для чего они? Только для раскрытия. Это основная проблема медицины. Лечить — это уже меньшая проблема, тем более там, со всеми операциями и все такое. Главный диагноз.
То есть раскрытие причины зла, это превращает просто зло в зло, которое полезное.
Конечно. Разумеется. Но как это делать? С помощью воспитания. С помощью воспитания. Почему мы везде говорим о том, что недостаток воспитания? Потому что за счет воспитания я увижу зло. И увижу, что мне нужно делать. Как исправить его. Как привести его к добру. Чтобы я мог насладиться им. И в нашем исправлении это не это, а как тело, которое выздоравливает, оно как бы возвращается к исправленному состоянию. Своим исправлением мы поднимемся на несколько уровней по функциональности. То есть это очень серьезная проблема. Раскрыть зло, знать, как его исправить, исправлять — это все процесс. И все это возможно только с помощью воспитания. Потому что без воспитания ты не опознаешь зло, ты не понимаешь, к какому хорошему состоянию необходимо прийти, и какой процесс ты должен провести от состояния зла до состояния добра, с помощью каких средств, что тебе для этого необходимо, и так далее и тому подобное. То есть воспитание дает тебе систему, с помощью которой ты задействуешь системы. Ты задействуешь свет, возвращающий к источнику, целые миры.
В чем же тогда будет разница между отношением, которое сегодня даю злу, или отношением, которое я уделяю причине зла?
Разница в том, что сегодня ты хочешь замолчать, стереть, уничтожить зло. И этим ты уподобляешься тому, как Бааль Сулам пишет, что когда есть у человека болезнь, там какие-то язвы на руке, на теле, и ты, если их расчесываешь, ты можешь причинить себе еще больше вред, вплоть до смерти. Это подобно тому, что если ты, если наоборот, ты начинаешь лечить и выяснять, ты можешь излечиться, ты выясняешь, как можно выяснить, ты не скрываешь это болезнь и зло до тех пор, пока это не разовьется до угрожающих размеров. Посмотри, это отношение. Посмотри, что в мире происходит. Посмотри, что мы делаем. Что делает все человечество, чтобы убежать от зла? Все. Что получаем взамен? Еще большее зло. Еще большее зло. Что нам нужно делать? Нужно просто знать, что на самом деле добро. И то, что это заложено в природе. Природа в числовом значении творец. И у нас нет выбора. Мы должны исправить это зло. То есть превратить его в добро. И с помощью какого средства? Средство, которое называется свет, возвращающий к источнику, к состоянию, чтобы оно было единение вместо разъединения. Если мы это все знали бы, видели и понимали, если бы мы были готовы пройти это воспитание, когда нам объясняют, как это делать, то тогда бы мы бы излечились. А так мы движемся день ко дню к болезни, к смерти, к этой болезни. Чешется все больше и больше. Ну, ты видишь все эти взрывы и проблемы в мире. Что это? Раскрытие зла. Для чего? Чтобы обучить нас, что необходимо прекращать такую реакцию на раскрытие зла, перейти к целенаправленному подходу, по делу, то, что называется мудрец видит то, что зарождающееся. И это везде. Мы видим это и в политике, и в экономике, все человеческое сообщество. Что делают? Просто скрыть, затушевать, замазать, чтобы что будет потом, не имеет значения. То есть к нашей жизни относятся не по-взрослому, незрело. Итак, еще раз. Если Израиль находится в единстве, тогда не страшатся они ничего. То есть единство, это и спасение, и прежде всего для Израиля. Почему? От всего, что есть в мире. Почему? Потому что разделение — это зло от мала до велика. Всем, и в первую очередь Израилю. Нужно хорошенько это понять. И первая причина этого, первое раскрытие, которое мы изучаем, это раскрытие и разбиение храма. Дальше.
Разбиение келим. Из книги Ор-Баир Баля Сулама. Разбиение келим — это исправление, которое происходит благодаря этому разбиению. Таким образом, что само разбиение — это и есть большое исправление. И есть объясняющие, что это неисправность ради исправления, но это не совсем верно. И возникает вопрос, зачем же портить, а потом исправлять? Не исправляй, и тогда не надо будет не портить, и тогда не надо будет исправлять. Но основа исправления и огромный выигрыш, который задумал Творец в начале творения, все это не могло бы прийти в мир, если бы не неразбиение килим таким образом. И в этом изначально раскрывается то, что было испорчено в мире. Разбиение килим, исправление происходит после этого разбиения таким образом, что само разбиение, оно и является исправлением большим. И есть такие, кто объясняют, что это неисправность ради исправления, но на самом деле это неверно так говорить, и возникает вопрос, зачем же портить, а потом исправлять? Не порти, и тогда не надо будет исправлять. Но дело в том, что основное исправление и большая выгода, о которой задумал Творец в начале творения, все это не могло бы прийти в мир, если бы не неисправность килим таким образом, и все их исправление в том, чтобы раскрылось это изначально, и то, что не были они до этого неисправны.
Это нам трудно понять. Но на самом деле, неисправленность и исправление происходят только в нашем понимании. Это подобно тому, что иногда мы наблюдаем какие-то явления в мире, и мы думаем, что это плохо, зло. Ну, допустим, лев нападает на нежную антилопу и с дикой жестокостью, как нам это кажется, разрывает ее. Нам хочется его убить. Да? Мы сожалеем о том, что происходит. Но приходит профессионалы, специалисты, говорят, это очень хорошо, необходимо это оставить, потому что именно таким образом остальные антилопы будут здоровы, иначе они все помрут, будут больные. Так все зависит от того, как я смотрю. Смотрю ли я на все творение в общем, и для меня, для моего «я», как все это как один единый механизм, и тогда в этом я вижу исправление. Если бы лев это не сделал, я бы ему должен был ему заплатить деньги, чтобы он это сделал. Ну, допустим. Потому что это должно произойти, исходя из совершенства, цельности творения. Ну, я не знаю, подберите пример. Как? Все зависит от того, как мы видим состояние. То же самое у нас. Сказано так, с момента Берешит не было ни единого обновления, ничего нового. Но мы, именно мы, видим это по-другому. Как говорит Баль Сулам, в конце концов все народы мира увидят, что они били самих себя. Помнишь? И так далее. Есть подобные высказывания. То есть все зависит от того, Как мы наблюдаем реальность? Видим ли мы это узким взглядом или видим как общую реальность? Когда мы видим это в цельном виде, то перестаем видеть любое зло, потому что эти как бы плохие вещи, они включаются в хорошие, потому что они необходимы для того, чтобы именно выразить добро. Без этого добро не будет почувствовано, не будет раскрыто. И поэтому все разбиение и все разбиение, то, чего страдаем на протяжении множества лет, мы должны понять, что все это специально поделено на множество, на много времени, не на миллиарды отдельных случаев, и на тысячи лет страданий. Все это только для того, чтобы лучше и правильнее выяснить радость и постижение величия окончательного состояния. Когда на самом деле, кроме этого окончательного состояния, не существует ничего. Изначально, конечный замысел в начале, конечное действие в начальном замысле. Кроме замысла Творца нет ничего. Но мы должны достичь его замысла, и поэтому мы раскрываем единственное совершенное действие. Для нас называется конечное исправление. Это по отношению к нам конечное исправление, когда мы исправим свое восприятие, наше видение, наше осознание. Но, по сути, это состояние единственно существующее. Вопросы. Так какая разница между подходом, который оправдывает зло, и подходом, который стремится оправдать зло? Я могу сказать, что все террористические акты, например,
это призвано исправить мое восприятие. Я собираюсь исправить свой подход. Я не собираюсь исправлять террор. Правильный взгляд, что я не собираюсь ничего исправлять, кроме себя самого. Объединение, которое мы хотим исправить между нами, почему мы говорим, что это исправит террор? Потому что благодаря этому ты будешь смотреть на мир иначе, ты увидишь мир исправленным. Ты спрашиваешь сейчас, что же такое исправленная реальность? Я исправлю сейчас свое отношение с несколькими товарищами, и мы придем к тому, что будем видеть мир исправленным, что не будет взрывов. Ты увидишь эти взрывы как раскрытие добра. Откуда они писали тебе? Это по случаю Баля Сулам был. Откуда он писал то, что писал? Разбиение килим — это исправление, которое происходит этим разбиением, таким, что само разбиение — это большое исправление. И можно объяснить, что это неисправность ради исправления, но это неправильно так говорить, и возникают вопросы об этом высказывании. Зачем же сначала портить, а потом исправлять? Не порти, и не надо будет исправлять. Но дело в том, что основа исправления и огромная выгода, о которой задумал Творец в начале исправления, все это не могло бы прийти в мир, если бы не неисправность килим таким образом, и все исправления их таким образом, что это раскрылось изначально, это существовало изначально, было неисправлено только в нашем восприятии. Ты исправляешь свое восприятие и только лишь. Ты находишься в мире прекрасном, в мире бесконечности. Ты слышал это когда-то? Слышал. О чем же это говорит? А все неисправности, они для того, чтобы ты достиг этого состояния в своих органах чувств. Не исправленных, как сейчас, а исправленных. Поэтому разбиение — это для нас, это в наших органах чувств, в наших желаниях, а не в реальности, которая окружает нас. Нет окружающей реальности. Я вижу вне себя свой внутренний разбитый мир, свою разбитую душу. Так она представляется мне снаружи, как мир. А если я исправлю ее, что я делаю? В чем исправление?
Объединение.
Объединение. Это называется, что я притягиваю к себе обратно свои отделенные органы. И тогда я вижу, что все объединено и в этой степени исправлено. И мое восприятие, мое видение уже показывает мне только хорошее, добро. Поэтому что написано, каждый судит, исходя из своих недостатков, изъянов. Есть много высказываний об этом. Ты просто не думал с этой стороны, я понимаю. Но это то, что нам нужно. Поэтому он называется миром иллюзорным, наш мир. Он только нам представляется иллюзией в наших неисправленных килим, которые мы должны исправить. И так мы должны относиться, если мы действительно хотим относиться правильно, к 17-му Тамуза. Это в нас неисправность, и мы должны исправить себя. Когда я сижу сегодня и плачу, я должен плакать о себе. Почему я не исправлен, почему я не привожу к исправлению всех, а не просто о том, что произошло там 2000 лет назад. Это уже никому не интересно. Но мы не исправлены сейчас, и мы виноваты в том, что мы не хотим прийти к исправлению, а готовы сидеть и плакать. В этом разница между подходом каббалистов и подходом этих остальных. Нет смысла сидеть и плакать. Нужно понять, в чем именно неисправность и как мы исправляем, для чего дано нам это, и что все это, вся эта неисправность в нашем неисправном восприятии, и можно это исправить только с помощью объединения между нами, благодаря тому, что ты стремишься в объединении в своих десятках. И тогда приходит свет, возвращающий к источнику, и исправляет твое видение. Ты вместо неисправного видишь исправление. И в мире ничего не произошло нового. Ничего не создано новое. Есть об этом много высказываний.
Допустим, одно из них. Бааль Сулам говорит в своем послании: «Творец не делает ничего нового к концу исправления». И ел ты, чтобы перестать быть глупцом.
Так, понял, да? Тогда переставай быть глупцом.
Крис из Лондона спрашивает, если весь мир будет исправлен, то какие изменения мы сегодня наблюдаем в мире?
Если мир будет исправленным,
если мир сейчас исправлен, и что?
Что значит, он исправлен?
В конечном исправлении.
Да, но это относительно кого? Мы же должны говорить относительно кого-то.
По отношению к творению, к нам?
Нет относительно творения, относительно человека. И этот человек тогда видит мир исправлен, мир бесконечности. Все объединены, все находятся в совершенном единстве и так далее. Относительно этого человека он находится в своем личном гмар-тикуне. Есть окончательное исправление личное, есть окончательное исправление частное. Вот и все. Хорошо. У нас есть еще время. Еще минута. Ты успеешь? Арон, давай, за минуту.
Если единственное, что нам, что мы можем делать, это объединяться, то почему никто этого не понимает, что это пока он это не сделал? Это то, чего никто не знает.
Верно.
И это единственное.
Да? Это разбиение, которое было на 100% в тебе, и ты даже не понимаешь, что такое объединение, для чего объединение, в чем разница между объединением и исправлением и так далее. Это признаки разбиения. Потихоньку, еще немного, ты начнешь понимать больше и больше, и тогда ты поймешь, что нет ничего, кроме исправления, нет других действий. Ты понимаешь это?
во всем, что ты хотел бы сделать, подумай, это приводит к объединению или нет. Если нет, то ты отдаляешься от Творца, отдаляешься от исправления, и этим ты вызываешь на себя новые страдания. Даже в самой мелочи. Кроме необходимых вещей, которые требуют твое тело, это не порицается, не восхваляется. Необходимо давать калории телу, класть его спать, одевать, для того, чтобы произвести исправление. Да.
И на этом мы заканчиваем трансляцию. Спасибо нашим телезрителям. Сегодня у нас есть включение питерской группы к подготовке к конгрессу. Пожалуйста, Питер.
Привет, товарищи. Конгресс уже начался, и первые товарищи уже приехали. И настроение уже вот конгрессное. А всего мы ждем 1300 товарищей. 1300 товарищей. По крайней мере, зарегистрировалось, может быть, еще дорегистрируется. Торопитесь, буквально уже вот пора-пора. И 200 из них приедут впервые на конгресс. Тоже большая радость. 53 страны. На конгрессе будет перевод на 5 языков, поэтому не забудьте, кому нужен перевод с русского языка, не забудьте радиоприемники, FM-приемники для перевода. Мы будем... Конгресс пройдет в Сигур-арене, как в 2014 году. Помните, шикарное здание, очень удобное, очень комфортное для нас. И мы будем с 9 утра до 9 вечера учиться, встречаться, объединяться. С 9 до 9 только последний день, до 6:30. Чуть пораньше закончим последний день. Жить в основном будем рядышком. То есть 2/3 гостей живут рядом в гостиницах, вот буквально в комплексе и в 5 минутах ходьбы, что очень здорово, удобно. Вообще, этот Сигур-арена, помните, на берегу Балтийского моря, очень комфортно, летом достаточно тепло. По одежде рассчитывайте, ну, где-то 22-24 градуса будет. Может быть, маленький питерский дождик, но, скорее всего, пока обещает солнечно, хорошую погоду. Но не жарко, как в Израиле. Израильтяне, наверное, будут чувствовать себя особенно хорошо. Да. И что еще важно, что часть товарищей будет жить недалеко, где-то минутах в 20-30 езды на машине, на такси. Мы вас уже очень ждем, а, наверное, больше всего вас ждет вот мой любимый товарищ Вадим. Он будет вас встречать.
Да, ура! Выпала такая большая честь организовывать встречу товарищей в аэропорту. Которых приезжает просто очень много, в том числе просто есть волшебный самолет, который летит, ну еще пока не летит, но скоро полетит из Израиля в Петербург. Там будет 14 десяток в нем лететь вместе с учителем нашим, и вот мы тоже их будем встречать, и также постараемся всех тоже встретить, кто прилетает в аэропорт, вот с такой табличкой. Вот. Как уже сейчас встречаем вас, такую табличку, так и в аэропорту. Ищите такую табличку, ищите нас, и уже с аэропорта, так сказать, заряжайтесь хорошим настроением и чувством объединения, объятий, чтобы мы хотим дать вам такое ощущение, чтобы вы ни о чем из материального мира не думали, а думали только о соединении, о связи и о вот этом подъеме, который... нас ждет, и он случится неминуемо.
И вот вопрос к Раву в завершение. Рав, в темах уроков, которые мы сейчас проходим, буквально вся каббала. Но главная стержневая тема конгресса — Ахишена. Вот как это главное вот вытащить, почувствовать, как думать об этом, как к чему готовиться?
Вы спрашиваете это до конгресса, мы будем выяснять это во время конгресса и будем надеяться, что вместе мы получим ответ. Во всех наших обсуждениях мы должны, чтобы это было понятно нам, что называется Ахишена, и как мы все время находимся именно в этой линии Ахишена. Не бито, не посередине там каким-то образом, а только Ахишена на 100%. Это нам нужно. И все наши подготовки, поэтому я прохожу все уроки. Я не боюсь, чтобы это не было новым. Именно будут много нового. И
главное, что вместе, и главное, что каждый сможет в сердце своем буквально установить, что такое называется ахишена, что называется правильной линией, правильным подходом, правильным отношением к жизни, к группе, к себе, к учебе. То есть, чтобы у него было точное направление быть максимальным, оптимальным образом, чтобы продвигаться. Тогда он увидит, что он должен объединиться со всеми, и каким образом, и в каких кругах, и что у него есть от учебы тез, и статей, и семинары, и распространения, чтобы все было в таком комплексе для всех вместе, для самой лучшей, для самой мощной ахишена, оптимальной, то, что называется. Ну, это то, что мы должны выяснить. Это основной момент. Потому что мы понимаем, чувствуем, учим все, но чтобы выяснить, выявить это, прояснить это в наших обсуждениях. Это очень важно, чтобы это было понятно всем, ясно, и чтобы осталось, что мы должны пройти это несколько раз, пока это будет просто в каждом так вот выяснено. Да.
Алло.
Ну.
Питер.
Да, спасибо, Раф. Ответ понятный, исчерпывающий. Друзья, мы всех очень ждем. Пожалуйста, пожалуйста, приезжайте поскорее.
Я прошу вас, подготовьте как можно больше вопросов об ахишена с разных сторон. Не только от вас, а все, кто находится здесь, кто находится с нами в связи, со всего мира. И все эти вопросы посылайте в Питер организаторам конгресса, и они пусть подготовят эти вопросы, пусть их классифицируют, и мы пройдем их, и это нам поможет тоже на семинарах быть, чтобы наши семинары были более эффективны. А пока что?
Два сообщения.
Ну и приготовьте нам белые ночи.
Ускоряем время на питерском конгрессе. Мир в кругу. Мировой конгресс Каббалы с 29 по 31 июля. Подробности и записи conventionkabbalah.info. Мировое собрание товарищей. Сегодня в 6:45 мы приглашаем всех товарищей мирового кли соединиться, объединиться и быть вместе на мировом собрании товарищей. На этом закончим.